Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
Фания Ихильевна Гуревич – невысокая голубоглазая женщина. С первого взгляда и не скажешь, что ей уже 90. Секрет ее молодости в ежедневной зарядке, прогулках и строжайшей диете. Первое, что мы обсуждаем – высокие потолки в ее квартире. Фания Ихильевна живет в одном из старейших домов Екатеринбурга. Сетует, что капитального ремонта не было уже 30 лет, поэтому каждый день приходится подниматься на четвертый этаж без лифта. Несмотря на это, дом свой любит, хоть иногда и скучает по одесской квартире, в которой жила до войны. Про войну рассказывает с энтузиазмом, старается вспомнить мельчайшие детали. Начинает с истории, как однажды к ней в дом пришел молочник и рассказал, что убили Кирова. Это был 1934 год. Память прекрасно сохранила этот день, как и тот, в который началась война. Фане Ихильевне было всего 15. Она с отличием закончила 8 класс Одесской средней школы и с радостью представляла, как будет учиться в 9. Но у войны были на нее свои планы. Вместо учебы ей пришлось прятаться от бомбежек и эвакуироваться из родного города. Выехать из осажденной Одессы можно было только пароходами, посадка на которые осуществлялась по талонам. Достать их было практически невозможно. Многие из судов тонули недалеко от Одесского берега, нарываясь на мины.
Как-то у меня родители мои, они ужасно растерялись оба. Я тогда поняла просто, что я должна все взять в свои руки. Мне 15 лет, и я там еще такая же девочка была, как я. Я говорю, знаешь что, тут расположен Лев-трибунал. Давай нарвем большой букет цветов и напишем письмо. Через какое-то время вышел генерал и крикнул офицеру. 2 грузовика, 8 вооруженных солдат, 4 в плащ-палатке. И мы в порт поехали. Каждые 300 метров проверка. И, наконец, мы у борта, у посадки. И нас погрузили в трюм. После Севастополя к нам в трюм зашел капитан и в рупор сказал: «Я вас поздравляю, граждане, мы проехали самую опасную базу Севастополь».
Из Одессы всю семью эвакуировали на Кубань, но задержаться долго там не удалось. Немец продвигался вглубь страны, и нужно было отступать на восток. Через 3 месяца Фания Ихильевна очутилась в Ташкенте, без документов и средств к существованию. Спас случай. Знакомый рассказал, что на местном вокзале стоит санитарный поезд, в который срочно требуется делопроизводитель. «Юную девушку небольшого роста долго не хотели принимать. Слишком мала для войны», — говорил главврач. Решающим аргументом в ее пользу стало то, что Фания Ихильевна умела писать. Ее зачислили в штат санитарного поезда. Санитарные поезда появились в истории войн в 19 веке, во время гражданской войны в США. В России используются со времен Первой мировой. В санитарных поездах повышенной комфортности находились вагон-баня, на крыше были расположены ящики с рассадой, а под вагонами перевозили кур, чтобы иметь возможность подавать к столу раненых свежие овощи и мясо. Во время Второй мировой войны курсировало более 200 санитарных поездов, рассказывает кандидат исторических наук Алексей Соловьев.
Что касается Великой Отечественной, то уже 24 июня 1941 года Народный комиссариат путей сообщений под руководством Андрея Андреевича Андреева дал указание железным дорогам сформировать 288 военно-санитарных поездов. Санитарные поезда имели соответствующие номера. Предположим, военно-санитарный поезд номер 87, который был сформирован в Саратове, он известен тем, что его начальником был майор медицинской службы Павел Кондратьевич Табаков. Это отец будущего народного артиста страны Валерия Павловича Табакова. И вот именно майор Табаков вместе со своими подчиненными совершил 35 рейсов во время войны. И поезд под его командованием прошел более 220 тысяч километрах. Причем на этих поездах находились указания, соответствующие красные кресты. По всем международным конвенциям, правилам считалось, что санитарные поезда нельзя бомбить. Но, тем не менее, если советское командование немецкие поезда практически не бомбило, то со стороны германских вооруженных сил постоянно советские санитарные поезда подвергались атакам, потому что велась война на тотальное уничтожение русского советского народа.
Не проходит и дня, чтобы Фания Ихильевна не вспомнила о том, как вытаскивала раненых из-под пуль, сидела ночами с умирающими солдатами, чтобы облегчить последние минуты их жизни, и выполняла нехитрые поручения. Однажды их поезд остановился в Новосибирске, и раненый сержант попросил молодую медсестру отнести его отцу записку о том, что он жив. Нужное здание девушка нашла только поздним вечером. Доставив письмо адресату, с ужасом обнаружила, что в городе, разделенном рекой Ольга, развели мосты. Всю ночь она провела в незнакомом городе с мыслью о том, что санитарный поезд может уехать в любую минуту. К счастью, эта история закончилась хорошо. Фания Ихильевна успела на поезд, чтобы и дальше, рискуя собственной жизнью, вытаскивать раненых из-под обстрелов. Говорит, что один из самых тяжелых боев был за Воронеж.
Жуткие бои просто. Мы только подъехали, наш поезд разбомбили мгновенно в щепки. Мы сидели в окопе, быстро подали другой состав, и была команда немедленно, прямо вот с поля боя, брать на носилки и бегом в поезд. Первая поездка наша была 600 раненых в Алма-Ата. Причем одна мысль была, я помню вот себя в этот момент, только бы донести их живыми.
На территории Воронежской области до сих пор ведутся поисковые работы. Волонтеры отряда поисковиков находят орудия, не разорвавшиеся мины и человеческие останки. Рассказывает заведующий отделом Великой Отечественной войны при Воронежском областном краеведческом музее Евгений Касьянов.
У нас нашли останки генерал-майора Лизюкова, торжественно перезахоронили. Это командующий 5-й танковой армией, который принимал участие в боях под Воронежем в июле 42-го года. Немцы вошли в 6 июля 42-го года с двух сторон, и наши войска отошли на левый берег реки Воронеж. А город Воронеж пересекла передовая линия, как в Сталинграде. По одну сторону наши, по другую немцы. Но немцы занимали большую часть правобережной. И были они в городе Воронеж с 6 июля 42 года по 25 января 43 года. Зимой 42-43 года наши войска перешли в наступление и освободили Воронежскую область и Воронеж в том числе.
На ближайшие 3 года основной обязанностью Фани Ихильевны стало написание похоронок. Они выписывались только на военнослужащих и давали право получать пенсию по утере кормильца. Для многих семей эти деньги были единственной возможностью выжить в военное время. История знает несколько случаев, когда похоронки выписывали ошибочно. Самый известный произошел с тренером Советского Союза по шашкам Юрием Петровичем Барским. В одном из сражений он был серьезно ранен и пережил клиническую смерть. 2 раза его жене приходила похоронка на имя мужа, и 2 раза она отказывалась ей верить. Разыскав любимого в одном из госпиталей, она забрала его домой. После войны он стал самым прославленным отечественным тренером по шашкам, подготовившим нескольких олимпийских чемпионов и дожившим до 80 лет. Но далеко не всегда все заканчивалось так радостно. Фания Ихильевна признается, что свою первую похоронку не забудет никогда.
Я никогда не забуду, вот сколько буду жить, вот эту первую похоронку. Потом их было 1000, но самое первое, у меня все время была такая мысль. Я несу в дом какому-то женщине, мужчине смерть. Я ей сейчас сообщаю, что или сын, там, или брат, или муж ее погибли. Вы знаете, я не могу вам передать, что я испытала первый раз. Вот я увидела смерть, вот большая крупная станция, мы 2-3 человека оставляем в морге. По мере того, как мы приезжали в госпиталь в Алма-Ата, уже 2/3 поезда нет.
Сейчас Фания Ихильевна пишет книгу. В ней каждая страница – это судьбы людей, не желавших покориться войне. Они жили наперекор обстрелам, отчаянно любили своих погибших на фронте мужей и сами мужественно сражались с жестоким врагом. Она описывает свое детство, прошедшую на войне юность и то, как жила после войны. О себе, о стране и об эпохе – так Фания Ихильевна отзывается о своем творении. Написать книгу ее попросили дети – Сергей и Владимир. Они считают, что правдивые свидетельства прошедшего века никогда не потеряют своей актуальности. Печатать книгу или нет, она еще не решила. Может, потому что пока в ней всего 100 страниц, и многое еще предстоит дописать.
Видите, вот детство, юность, война, ну и так далее. Вот это детство, Пройти в прошлое легко, смотри вперед перед собой и иди. Заборов нет, замков нет, двери открывают и пускают тебя. Никакие цветы не отцвели, акация не знает сезонов, каштаны не падают с деревьев. Только потом постепенно уходят родные и близкие. И, наверное, у каждого из них была какая-нибудь своя главная тема в жизни, своя мечта, своя идея. У каждого был человек, вокруг которого крутилась их жизнь. Вот тогда чувствуешь потребность рассказать, как ты сам прожил эти тяжелые и очень интересные три четверти 20 века.
Одна из глав книги посвящена медсестрам, с которыми служила Фания Хильевна. Их было две – высокая и трудолюбивая девушка-хирург и диет-сестра, которая много курила, а по вечерам развлекала подруг песнями и романсами. В книге подробно описывается их жизнь и рабочие будни. Например, автор рассказывает, как одна из медсестер утешала раненого. «Потерпи, милый», – говорила она, – «победа все равно будет за нами». Через несколько часов раненый скончался, но вера в победу осталась. В современных условиях, когда многие стараются переписать историю родной страны и принизить ее роль в победе над фашизмом, как никогда важно иметь правдивые свидетельства той цены, которую заплатил наш народ за праздник Великой Победы, отмечаемый сегодня во всем мире. Нашим главным оружием была, есть и будет вера в Бога. Именно с Его помощью мы одержали победу, считает преподаватель истории Русской Церкви Екатеринбургской духовной семинарии иерей Владислав Мусихин.
Конечно же, победа в Великой Отечественной войне не могла быть достигнута одними человеческими усилиями, без Бога и помощи Божией. Мы знаем из истории, что очень многие сражения и победы русского воинства нередко сопровождались какими-то чудесными знаменями, явлениями, которые воодушевляли воинов, устрашали врагов, свидетельствовали о том, что сам Бог и Пресвятая Богородица поборали, так скажем, за своих ратников. Подобные проявления помощи Божией, конечно, имели место в годы Великой Отечественной войны. Даже вот многие историки и неверующие пишут о том, что, ну вот, казалось бы, по всем параметрам, таким внешним, рациональным, Советский Союз должен был потерпеть поражение в этой войне, но этого не произошло. А что касается попыток переписать историю, такие попытки, они были, есть и будут, но мне кажется, что вот память народа об этой войне, которая живет из поколения в поколение, в нашем народе, она все эти попытки опровергла. Потому что у каждого, в каждой семье были деды, прадеды, кто воевал и кто погиб, кто принес свой вклад в эту великую победу. И если мы будем, каждая семья, каждый гражданин России об этом говорить и передавать своим детям и внукам, то никакие попытки переписать историю, они не увенчаются успехом в России, по крайней мере.
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы отряд Екатеринбургского отделения православных скаутов, организованный при обществе «Трезвение», примет участие во Всероссийской вахте памяти, рассказывает руководитель отряда Братства православных скаутов Всеволод Кривцов.
На вахте памяти у нас это георгиевский парад всем отрядам, где мы участвуем. Во-первых, это сбор всех патриотических отрядов Братства православных скаутов. Мы подготавливаем парад по вложениям цветов могиле неизвестного солдата, там будет у нас кадеты возлагать, ну а мы с детьми проходим парад. Там на Поклонной горе у нас будет парад. У нас принимается митрополит Кирилл парад и принимает мэр Москвы Собянин.
Екатеринбург готовится отметить великую дату торжественным возложением цветов к обновленному Широкореченскому мемориалу, большим количеством спортивных мероприятий, несколькими реконструкциями военных сражений, шествием бессмертного полка и новым спецпроектом «Уроки Победы», подготовленным специально к юбилею Победы. В театрализованной форме при помощи актеров и множества различных спецэффектов будут показаны несколько десятков малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне, рассказывает руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков.
Например, есть такой факт, что если бы по каждому погибшему в годы Великой Отечественной войны объявлялась минута молчания, то весь мир молчал бы 50 лет. Например, для того, чтобы перевести с Уралвагонзавода, где готовились орудия для обороны Севастополя, для того, чтобы они были позже спускнули на военные корабли, там большую пушку понадобилось около 100 вагонов. Например, что не были прекращены в годы Великой Отечественной войны никакие спортивные соревнования. И есть очень много известных кадров хроники, когда все спортивные общества принимают участие в Великой Отечественной эстафетах. Это было нужно с точки зрения духа, чтобы люди, у людей была эта цель, да, люди ходили в театр в годы Великой Отечественной войны.
В некоторых торжествах Фания Хильевна планирует принять участие. Говорит, что обязательно зайдет в церковь помолиться и заказать поминальную службу по погибшим товарищам. Фания Хильевна пришла к вере после войны. Она признается, что если бы тогда верила, как сейчас, то многих вещей бы не совершила.
Я считаю, человек, вот он верит, значит, он счастливый, что он верит. Я считаю, что то, что воспитывали 70 лет нас атеистами, это ужасно. И когда человек верит, он понимает, что что-то еще есть, что нас ведет. Сколько раз у меня были какие-то сложные обстоятельства в жизни, другие, они кончались. И я понимаю, что кто-то ведет меня, меня на всю жизнь запомнила. И я подумала, что это ужасно, это как я могла это сделать? Вот этот голод жуткий, вот в 10 классе, когда я была в Актюбинске, вот эта квартира, которую мы снимали, это были 3 комнаты. Мы жили в крайней, а первые 2 занимали 2 другие семьи. И вот я проходила к себе и увидела, что в этой 2-й комнате лежит половинка хлеба. И я тихонечко взяла, отрезала тоненький ломтик. Я очень была, искушение было так, я съела, я до сих пор, как я могла. Я думаю, что если бы вот я верила в Бога тогда, вот я бы не сделала этого, я бы поняла, что Бог был бы против таких вещей.
В конце 42-го года, прямо во время эвакуации раненых, у Фани Ехильевны случился тяжелый приступ аппендицита. Когда ровно через год он повторился, стало ясно – медлить больше нельзя, нужно ехать в больницу. Ее ссадили на первой станции, и через 2 дня она лежала на операционном столе Актюбинской городской больницы. После операции Фаня Гуревич закончила школу и поступила в институт, а после его окончания приехала в Екатеринбург. Ее девиз сегодня – «Не плачь, потому что это прошло, улыбнись тому, что это было».
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон.
1937 году бабушка выходила, бабушка, ей было 50 лет, я еще в 60 лет на котел лезла, она уже была бабушка. Она выходила и гуляла во дворе там иногда с подружками, приходила и говорила, вот этого ночью забрали, ночью приезжала машина там какая-то, потом через день она приходила, следующего забрали вот куда-то. А я говорю, а почему они ночью, разве они не могут днем приехать и забрать? Есть такой писатель немецкий, Леон Фихтвангер, у меня полное собрание сочинений, он написал, ну, приглашали тогда всех, Джон Рида из Америки, все, в том числе и Фихтвангера. Он приехал в Советскую Россию, чтобы потом написать о России. И он написал такую книгу «Москва, 37-й год». Ее моментально запретили, хотя она, в общем-то, была очень такая лояльная по отношению к строю. Но почему-то у меня запало, и я уже была большая, мне уже было 12 лет, вечером собралась вся семья, над нами жил брат родной мамы, его семья, все за столом, света почему-то не было, горела лампа, обычная керосиновая, и все вслух читали эту книгу «Москва, 37-й год». Я не понимала, почему каждый не может в отдельности. Сказали, что книжку дали на одну ночь, и мы хотим все прочесть. 22 числа, когда мы услышали, Молотов сказал, что началась война, брат мой накануне кончил институт, Одесский институт связи, и он, не дожидаясь никакой повестки, тут же побежал в военкомат, прибежал и говорит, постирай скорее мне рубашки, мне сейчас же надо идти, мы пешком, нас отправляют в Николаев. Понимаете, вот по вагонам идешь, заходишь в один вагон, лежит умирающий парень, и украинец кричит, все живы, а уже черви едят. А у них под гипсом заводились черви, потому что жарко и гной. А черви очень любят гной, и это очень полезно, они поедают этот гной. Но вы представляете себе, это боль, когда у тебя в ране копаются черви. Идем в следующий вагон, лежит больной узбек, уже умирающий в бреду. Видимо, прошел врач и сказал сестре поправить гипс. Он гипс плохой, и так далее. И я решила, давай-ка я наберу наглость и пойду в школу и буду уговаривать, чтобы меня все-таки взяли в 10 класс на второе полугодие. Директор, да вы что, вы же в 9-м не учились, да как это так, вы в первый полугодие. Я говорю, я буду учиться, я буду день и ночь, я вас прошу, но вы ведь в 9-й меня всегда успеете вернуть. Ну ладно, говорит, попробуем. Я занималась, я не могу уверить, но у меня были чудесные преподаватели, эвакуированные из школы, из Москвы. И они мне помогали, я день и ночь, я не могу увидать, света не было, коптилка масляная. Утром я вставала, извините за выражение, черные сопли от этой костели. Я была старостой класса, я получала для всего класса хлеб в свой портфель. Маленькие кусочки мокрого такого черного страшного хлеба, но у меня оставались крошки. И я вечером приносила эти крошки домой, высыпала, и мы заливали их кипятком. Это был такой божественный суп из этих крошек. Голод невероятный. Я принесла, маму привела к врачу от дистрофии, и сама на пороге упала от голода в обморок. Вот так я кончила 10 класс, получила золотую медаль, все пятерки. А здесь вот работал отец моего мужа, и Свердловск. Вот надо было распределение же тогда было. Ну и вот мы оформили брак. Значит, я сказала, муж начал ухаживать, когда я была на третьем курсе. Я сказала, пока я не кончу институт, я замуж не выйду. Я только закончила, мы оформили брак. И так как я уже, меня отправили сюда, в Свердловск.
По распределению.
С подъемными, все как полагается. И я приехала сюда, и вот здесь, в этом институте, в котором я поступила, я проработала 60. Сначала это был институт проектного бюро предприятия «Уралэнергострой», потом это стал «Промэнергопроект», и последние годы это был «Днепрэнергопром». Пришла молодым специалистом и ушла начальник техотдела.
Thank you. кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликаю всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.